Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня, в неделю 27-ю по Пятидесятнице, в этот Рождественский пост, Святая Церковь, как всегда, празднует Воскресение Христово и предлагает нам поучение от Божественного Писания. И сегодняшнее чтение от Луки. Господь говорит притчу о одном богатом человеке, который занимался сельским хозяйством, и так был богат, а тут ему еще, по попущениям Божьим, выпал очень большой урожай, невиданный в его жизни, и он стал перед вопросом, что делать, и решил его в пользу себя, то есть пытался богатеть себя, а не в Бога. И разорить житницу, и построить больше, и туда все сложить, и обеспечить себя на многие годы, как он думал в своих мечтах своих. Ешь, пей, веселись, душа, тебе на многие годы есть, и ты уже избавлена от всех проблем в жизни. На самом деле это обольщение, и Господь говорит: безумный, в эту ночь души исчажут от тебя, и все, что собрал, кому достанется. Так бывает со всяким, кто не в Бога богатеет. То есть эта притча направлена против греха любостяжания. Любовь к стяжаниям. На чем основана любовь к стяжаниям? На ложной мысли, на ложном ожидании, ложной на вере, надежде, что что-то материальное может нас в жизни поставить такое положение, когда мы будем чувствовать полную безопасность и на многие годы обеспеченность во всех житейских нуждах. Чаще всего это бывает какое-то богатство, деньги, угодья, земли и так далее. Вот урожай большой и так далее. То есть, но это материальное богатство и страсть, любостяжание, она основана именно на этом ложном обольщении. Что если я больше приобрету, или много приобрету, или столько приобрету, что мне кажется, что хватит на всю мою жизнь, то я и обеспечу себе эту жизнь. А если есть дети и родственники, то еще и им обеспечу. На самом деле это обольщение, и Господь четко и ясно доказывает это этой притчей. И перед тем, как эту притчу сказать, Он сказал всем нам, что жизнь человека не зависит от его стяжаний. То есть ход жизни зависит только от Бога. И частично в тех пределах, которые Бог оставляет человеку, он зависит от выбора человека, от его поведения. То есть если человек грешит, то у него одна жизнь пойдет. Если будет жить покаянием, исправлением, Бог угождения, у него другая жизнь пойдет. У одного и того же человека. Может быть, как бы два варианта жизни. Но все остальное и в том и другом варианте зависит только от Бога. Но никак от самого человека, а тем более от чего-то материального, даже богатства, денег, любого стяжания. Это страшное обольщение. И Господь нас, верных, верующих Ему, доверяющих Его Слову, предупреждает, чтобы мы не обольщались, чтобы мы не думали, что жизнь наша зависит от каких-то материальных достатков, там, изобилия и вообще от чего-то материального. Она от этого не зависит. Ни жизнь, ни спасение. Кого-то Господь может искушать богатством, кого-то нищетою, всякое может быть, но жизнь человека не зависит от этого. Все, что мы можем сделать, это правильный выбор. Всегда смотреть на Господа, всегда пред Ним смиряться, всегда Ему угождать и в Него богатеть. То есть приобретать такие сокровища, которые здесь не отымутся, не разрушатся, не будут ворами украдены или источены червями, молью там, и так далее. Вот. О таком богатстве, то есть духовное богатство, благо, это добродетели, это наши дела, Господи, наша молитва и все, что нам дает благодать Духа Святаго, приносит эту благодать нам. И все Все это является духовными дарами, духовным богатством. И там, где сердце наше, там, где наше богатство, там и сердце наше. Поэтому если богатство в земле, в земном, в чем-то материальном, то и сердце наше будет прилепляться там быть. Естественно, если оно будет там, то ему нет места уже в духовном мире, на небе нет места нашему сердцу, нашему духу. А если наше сердце, наш дух будут в духовном богатстве, то значит там и в этом вечном, подлинном, неразрушимом, неотнимаемом богатстве, значит, мы обязательно рано или поздно вступим во владение этим богатством, которое Бог уготавливает всякому любящему Его и служащему Ему. Но кроме любостяжания, мы видим, что этот несчастный богач вот, как бы повредил себе и обольщением. То есть страсть любостяжания заграла в нем, но как бы инструментом вот, проявления этой страсти было обольщение. Ибо он, прежде чем решиться на этот ошибочный шаг, он размыслил в сердце своем. Вот это размышление в сердце своем и выбор потом этого злого деяния безумного осуществились из-за обольщения. Почему? Потому что он ложно подумал, что смысл жизни человека и его цель, соответственно, жизненная, и его благо состоит именно в накоплении материальных благ. И что вот эти материальные блага, которые, если человек имеет их в изобилии, он именуется богатым человеком, вот, то они и обеспечивают ему жизнь. И вот на этой, в этом обольщении, на этой обольстительной мысли он попался и уже дал место страсти, любостяжания. И, как видим, это все для него закончилось самым печальным образом. Еще сегодня Святая Церковь устами апостола Павла, послание к Ефесянам, учит нас очень важным и спасительным истинам. Вот что пишет для нас апостол. «Братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостоять в день злый и все преодолевши устоять». Итак, станьте, припоясавши чресла ваши истиною, и облегшись в броню праведности, и обувши ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего возьмите щит веры, которым возможно угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Вот такое краткое поучение, но оно очень духовно насыщенное, и говорит очень важные для нас истины и советы достигшего совершенства святого апостола. О чем в этом отрывке говорит апостол? Он говорит нам, что мы не забывали, что мы с момента вхождения в церковь скупили крещение, вступили страшную войну с сатаной и его бесами, со всеми бесовскими князьями. То есть каждый христианин есть воин Христов, какого ни был пола, звания, там все остальное. С момента крещения, помимо всего прочего, он воин Христов. И можно, конечно, духовную жизнь рассматривать с разных сторон и подобия различные находить, сравнения, и отцы это делают, но нельзя никогда забывать, что И еще наша духовная жизнь – это битва, это война. И ошибка у людей верующих случается такая, что они увлекаются какой-то правильной мыслью Святого Отца и как бы все свое понимание, упование возлагают на эту мысль и на то, что она нам внушает делать, и думают, что вот, раз это Святой Отец написал, и раз это вот полезно и спасительно, то вот я буду этим заниматься и все. А то слишком много все там, и все это не уяснить, и не узнать, и не понять, зачем все. Вот я понял одно, что делай так, и значит спасешься. На самом деле нельзя вырывать из контекста все, как бы общее святоотеческое учение ни какой-то один фрагмент. Нельзя какую-то одну тему отдельно развивать. Потому что если отец пишет о добродетели поста или о добродетели милостыни, то не надо думать, что можно спастись только милостыней или только постом. И о молитве пишет, нельзя думать, что только молитвой можно спастись. И так далее. То есть о чем бы ни шла речь, просто отец рассматривает эту тему и раскрывает как бы все важные стороны этой темы, или этой добродетели, или этого качества, или этого духовного вопроса. Но этим духовная жизнь не объемлется. То есть это одно из, но не все. И поэтому есть и это, и это, и это, но есть еще и осознание, что мы в реальности ведем страшную духовную битву с духами злобы поднебесной. Мы ведем ее в течение всей жизни, и по смерти на воздушных мытарствах эта битва для нас продолжается. И именно этот день апостол называет день лют в славянском тексте или день злый вот в русском переводе. Речь идет об одном дне, о дне нашей смерти, когда мы, как бы уже с другой стороны бытия, по смертам, будем доводить битву нашу до конца и давать отчет, как мы в ней преуспели. То есть, тяжали ли мы те качества, чтобы победить духов злобы уже и там, когда мы уже непрекровенно лицом к лицу с ними встретимся на прохождении воздушных мытарств. И тут и скажется наше качество, то есть, действительно мы воины Христовы, действительно мы благодатные, и стяжали добродетели, и тогда мы победим. Если нет, то горе таким людям, которые ушли не готовыми вот к этой битве и к победе над духами злобы. Итак, вернемся к словам святого апостола и его советам. «Братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». То есть, что в этих словах, значит, советует апостол нам делать? Что значит «укрепляйтесь Господом»? «Укрепляйтесь Господом» – это значит, как можно теснее входите в содружество с Господом. Имейте его в себе, как уже конечная цель. Имейте его в себе помощником, защитником, благодетелем, благодатиподателем, руководителем, учителем и так далее. То есть во всех наших нуждах Господь является нам укрепителем. И мы немощны. Сами по себе мы немощны. Даже по природе, по созданию мы обложены плотью и ограничены. И в этом мы уже немощны по сравнению даже с ангелами, которые во многом нас превосходят. И уже не сравнивать с Господом просто несопоставимо. А тем более мы стали несравненно немощными после падения, когда даже та чистота первозданная была утрачена. И немощь проявилась уже греховная и многообразная такая, что мы совсем не способны даже ничего благого не помыслить, не сделать, даже не пожелать. И поэтому без Господа, без Его укрепления мы не можем ни шагу сделать. Значит, осознавая немощь и полагая это осознание вот, в основании нашего смирения, в основании здания нашего богообщения, мы и будем для как бы компенсации этой немощи нашей востребовать помощь Божию, укрепляться Господом, укрепляться и приобщением святых пречистых таинств, и других таинств благодатных действий, которые Церковь для нас хранит и нам преподает. Будем укрепляться Его всемогущим именем, ибо это доставляет великую благодать и пользу нашей души. Будем укрепляться Его благодатным Словом. И все, что только связано с Господом, все, что от Него, все это должно работать нам на укрепление. Но этого тоже недостаточно. Нужно еще укреплять могуществом силы Его. То есть одно дело укрепляться Господом, а другое дело могуществом силы Его. Раз апостол разделил эти понятия, значит, есть разница, и есть необходимость иметь и то, и другое. Поэтому хорошо укрепляться Господом. И важно, и полезно. Но этого недостаточно. Нужно еще укрепляться могуществом силы Его. Почему? Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный. Еще говорят, сильный. То есть Бог, значит, якоторое царство, сила и слава. Так возглашает священнослужитель во время церковного богослужения. Значит, сила. То есть есть такое понятие, как Божья сила. Да, сила. То есть никто не силен, как Бог. То есть сильнее никого быть не может. Бог – начало всего, и Он бесконечный, всемогущий, и поэтому сила Его непостижима, но никто не может с Ним и близко сравниться из твоих творений с Его силой. Поэтому вот это сила и могущество. То есть она могущественная сила, она все может. И поэтому как бы вот могущество Господа и сила Его, оно является очень важным для нас таким предметом, чтобы мы укреплялись от этого могущества силы. Поэтому мало просто приходить к таинствам, смиряться, исповедовать свою греховность, и делать все прочее, что дает нам как бы укрепление Господом самим. Вот, потому что если мы призываем имя Господа, мы укрепляемся Господом. Если мы причащаемся, мы укрепляемся Господом. Но это не дает нам само по себе могущество силы Его. Могущество силы Его проявляется в особых дарах, которые Господь дает как особо рода служителям, так и каждому верному вот, для правильного и доброго шествования путем спасения и богоугождения. Мы помним слова Писания, есть такое место, где Господь говорит: «Се даю вам власть наступать на змея, скорпию, на всякую вражью силу». Вот это и обозначает получить могущество силы Божией. То есть особую силу Господь дает и власть, то есть, значит, человеку наступать на всякую силу вражи, то есть бороться с духами злобы, которые названы в виде змей, скорпионов и всякой подобной нечисти. Это подобие. То есть змей есть образ сатаны, мы знаем. И, соответственно, все бесы тоже носят такие же образы змей, скорпионов, всякой подобной нечисти. Поэтому сила нужна. И недостаточно только укрепление Господом, нужно получить эту силу, чтобы наступать безболезненно, безбоязненно, безвредно на силу вражи. Наступать, чтобы раздавить. Потому что когда наступаешь на змею, то и своей ногой попираешь ее и сокрушаешь голову, и таким образом уничтожаешь. Так и здесь. Это в этом подобии Господь говорит, что мы должны иметь такую силу, чтобы сокрушать духов злобы, чтобы побеждать их, отгонять, чтобы они не могли нам повредить и нашим ближним, за которых мы несем ответственность. И в этом мы крайне нуждаемся. И этот дар предоставляется усердной молитвой вот о нем. И если мы еще не осознали необходимость этого дара и никогда не просили у Бога этого дара, то мы и не можем его иметь. Поэтому надо исправить положение. Каждый день, просыпаясь со сна и вставая с одра постели, надо, перекрестившись, прославив Бога, напомнить себе: благодарю тебя, Господь, что дал мне еще день жизни, но он мне дарован для покаяния, исправления и для ведения битвы с духами злобы поднебесной. Напомнили себе об этом: Господи, исповедуй немощь свою, ибо я настолько слаб, немощен, что не могу с собой совладать, своими страстями, немощен зело призело, как говорится, и душой, и умом, и волей, и произволением, и телом. Все немоществует у меня. Именно поэтому, осознавая это, признавая и вынося тебе, смиренно прошу твоей помощи. Помоги мне в этой битве. Будь всегда со мной, укрепляй мне эту брань. Даруй мне могущество силы наступать на вражью силу, побеждать их. Ибо только тобою, только твоей благодатью я уповаю победить. Без тебя я не могу и перстом двинуть, не то что победить. Я даже удар нанести не смогу, и выдержать удар не смогу. Я ничего не смогу добиться полезного в этой битве и буду заведомо обречен на поражение, на поругание, посмеяние, издевательство небесов и погибель. Поэтому, Господь мой, Бог мой, Спаситель мой, умоляю тебя, даруй мне защиту от бесов, даруй мне силу на них, чтобы побеждать, отгонять, ибо такова воля твоя. Ты бы мог мановением отогнать от нас бесов, но ты хочешь, чтобы мы вели битву. Значит, это твоя воля, а нам это полезно и необходимо. Не рассуждаю, не вознимаюсь своим умом, умишком своим жалким на твой промысел, на твою волю, ибо она для меня непостижима. Принимаю смиренно то, что ты открыл. Ты открыл, что есть эта битва, ты открыл, что на тебе угодно, чтобы мы ее вели, и ты обещал быть на нашей стороне великим и непобедимым помощником. И поэтому я иду на эту битву с полным осознанием, что я никто и ничто, и никогда не смогу победить. Но если ты со мной, если ты за меня, если ты будешь сюда рядом со мной или во мне, то я уверен, что твоей силой я буду иметь успех. То есть ты победишь и даруешь эту победу мне. Так нужно обязательно молиться, просить и добиваться вот этого могущества силы Господа Бога. Далее. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. То есть апостол Павел сравнивает христианина здесь с воином, который перед тем, как пойти на битву, должен правильно, значит, подготовиться и получить нужное оружие, бронирование. И вот это все необходимое для воина, необходимое существующее средство, именуется всеоружием. Всеоружие – это все, что необходимо конкретному воину для того, чтобы обеспечено для защиты и для нанесения ударов пойти навстречу врагу, чтобы его поражать. И дальше он объясняет, почему это нужно сделать. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных». То есть в одной маленькой фразе, в одном стихе апостол открывает важнейшую истину нашего бытия, и особенно нас, христиан. Он говорит, что наша брань христиан не против крови и плоти. То есть мы не с людьми воюем. Даже если реально мы воюем с людьми. То есть бывает в исторических условиях складывается так обстоятельство, что люди вынуждены воевать с людьми. Если есть православное царство, православный царь-батюшка и православное воинство, и нападает враг, который хочет лишить нас веры, там, спасения из самой жизни, то Господь благословляет православному воинству идти за веру православную, царя православного, тесто православное, и вплоть до лишения жизни воевать вот ради этого и этим приобретать себе спасение. Но даже если случается такое, то по долгу службы христианин берет оружие и идет воевать с людьми, он должен понимать, что на самом деле, воюя с людьми, он воюет не с людьми, а с духами злобы поднебесной. Потому что за всякой войной, за всяким конфликтом, за всяким бунтом вот, стоят духи злобы, демоны, князья бесовские. Они подвигают людей, им подчиненных, вот, идти на чужую землю вот, и воевать, убивать, пытаться отнять, грабить и так далее. Насаждать то, что интересно демонам. Хотя внешне там какие-то свои есть интересы. Но за всеми этими интересами человеческими стоят интересы демонов. А их интерес один – губить как можно больше людей. Вот одна цель у демонов. Поэтому они и подвигают людей на войны, конфликты, вот, на всякие вот эти террористические акции. Еще все, что только вредит людям, все, на это все подвигают демоны. Поэтому даже когда идет борьба у нас и битва с людьми, мы понимаем, что слова апостола Павла тоже сказаны. Брань наша не к плоти и крови. Потому что человек это просто орудие бесов, который сейчас против веры выступает, против там, православного царя, царства. Он просто орудие бесов. За ним стоит демон. Он движет им. И поэтому, если я буду поражать демона, а потом и его орудие вынужден буду отложить в сторону, то есть прекратить как бы его деятельность, то я и буду правильно понимать и действовать. Если же я буду думать, что только важно вот с людьми, а забуду, что за ними стоят демоны, все, то я уже приступил к войне с обольщением. Если я нахожусь в прелесть, я не понимаю, что происходит. И успех уже от меня не зависит. То есть, что будет, как будет, но я уже неправильно устроен. То есть, это от лица каждого воина. Так вот, такое рассуждение. И не просто с какими-то родовыми бесами идет брань, да, а причисляет апостол Павел против начальств, властей, мироправителей тьмы века сего. Значит, с одной стороны, показано, что как бы полки бесов движут одни из высших ангельских сил, падших, вот, начала, власти, господства, мироправители. И с другой стороны, в этой фразе указано, что все они, эти духи, эти князья бесовские, вот, из высших ангельских чинов, они являются мироправителями тьмы века сего. С одной стороны, этот век, то есть временная жизнь земная, названа тьмою. С другой стороны, и духи злобы, которые еще духи тьмы называются, они потому и называются духи тьмы, что они живут вне божественного света, любят тьму, вот эту греховную. Но они являются мироправителями века сего. То есть в этом веке правит сатана и его князья, вот эти духи злобы. Поэтому и война нам принадлежит именно с этими мироправителями тьмы века сего, с духами злобы поднебесной. Поэтому нет у нас ни времени, ни возможностей, ни на какое расслабление. Они только и ждут нашего расслабления. Почему так важно жить очень ревностно, очень напряженно, настроенно, никогда не доводить себя до расслабления, не поддаваться забвению, помнить, кто мы, где мы, для чего мы каждый Божий день, вести эту брань каждый Божий день. И по окончании дня докладывать своему главному военачальнику, Господу Иисусу Христу, о успехах или неудачах сегодняшней битвы, что мы сделали. И тогда постепенно мы подготовимся к той решающей битве, в тот злой день, когда будет решаться наша вечная участь. Для сего, продолжает апостол, примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и преодолевши устоять. Мы видим, что апостол повторяется о всеоружии. Но здесь было сказано, облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было противостать против козней. Потому что дьявол и бесы его чаще всего воюют с нами путем козней. То есть, что такое козни? Козни – это специальные такие хитрые наваждения, нападения на людей – вот, чтобы поймать их в чем-то, ловить, увлечь куда-то. Вот, все эти нападки, рискованные наведения, они предпринимаются вот, как бы с целью искушения человека, погубления его. Они называются кознями. Это является козней. Это строить козни. Да? То есть всякие хитросплетенные ловушки, чтобы люди попадались в них. А здесь, он говорит, примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостоять в день злый. То есть здесь просто противостоять козням дьявольским. Значит, здесь против козней дьявольских, против козней, значит, духов злобы, мы облекаемся во всеоружество как бы своей волей, своим трудом, своими подвигами и помощью благодати Божией. То есть как бы идет сотрудничество нас и нашего покаянного подвига, и божественной помощи силы. Вот здесь же, когда речь идет о приеме всеоружества, примите, значит, от кого-то. И облекитесь, значит, у вас оно есть, вы сами на себя должны одевать. А примите, значит, от кого? От Бога. То есть это сугубые дары Божии, которые сам человек не может, что бы он ни делал, иметь. Но без этих даров Божьих, без этого всеоружия Божьего, которое надо нам принять, мы не могли бы противостоять в тот злой день. Значит, это такое всеоружие, которое нам помогает не только в этой жизни, сколько по смерти. Вот. То есть та благодать, как бы уже плоды нашей жизни проявляются в этой благодати. То есть последняя благодать перед смертью, в момент смерти или сразу по смерти, проявляется в полноте своей для того, чтобы в ней и шли уже на воздушное метарство и могли противостоять против тех уже лицом к лицу, против духов злобы. Итак, станьте припоясавши чресла ваши истиною. Значит, первым важнейшим как бы оружием для нас является припоясание истиной. То есть, если мы не будем истинствовать, мы обречены на поражение. Второе, облекитесь в броню праведности, или в славянском переводе правды. То есть мы должны облечься в правду. Когда священник, приступая к служению литургии, он читает молитву перед облачением, и там читается в этой молитве, произносятся такие слова. Священники твои в правду да облекутся. То есть вот это как бы основное качество христианина, а тем более священника, облекаться в правду Божию. И когда он облекается в нее, то она для него служит броней. То есть броня, да, это что? Это защита от стрел, там, пуль там, и прочих орудий вражеских, кто сохраняет нас невредимыми. Поэтому поиск правды Божией является и обличение, то есть по нахождению правды в каждом случае. Мы в нее облекаемся, и это нас защищает как броня. Соответственно, если этого нет, то мы доступны ко всем ударам духов злого. «И обувши ноги в готовность благовествовать мир». Понятно, что одев латы, броню, кольчугу, там, воин будет смешно выглядеть, если ноги останутся у него босыми. Поэтому мы видели, что в музеях исторических и в других источниках, что обязательно воины вот, в те века, когда пользовались холодным оружием и латами, кольчугой, они обязательно и ноги обували, причем в хорошо защищенную от поражения обувь. Так вот, для нас, христиан, такой обувью является готовность благовествовать мир. То есть даже не само благовествование, а готовность. Потому что важно иметь готовность, а уже по промыслу Божию будет кому-то доручено благовествовать этот мир, а кто-то будет удержан, но он будет готов к этому. И Бог требует этой готовности, как, скажем, полководцы требуют готовности от своих воинов отразить нападение противника в любой момент, независимо от того, будет это или не будет. Воин должен быть готовым. И хорошо, если это не последует, если его искусство будет как бы не востребовано. Но он должен быть готов, потому что он воин. Так и мы. Мы должны быть готовы благословить мир, хотя не знаем, даст ли Господь кому-то из нас осуществить это благовествование. Значит, как, то есть вот эта готовность благовествовать мир дает нам как бы возможность передвигаться в духовной жизни, двигаться. Ибо двигаемся мы с помощью ног в этой жизни, так и в духовной жизни. То есть мы не сможем двигаться, если не будем в своем качестве вот, быть готовыми благовествовать мир. То есть мы должны быть мироносцами, иметь мир в себе и как благую весть от Бога доносить это другим. И это будет нас двигать. Что мы не просто так, а мы несем этот мир. Это будет нашей обувью. А паче всего возьмите щит веры, которым можете угасить все раскаленные стрелы лукавого. Но воин еще не только имеет меч, но и копье, там, но он щит имеет. Потому что прежде всего нужно оградиться от всех стрел, которые враг посылает на этого воина. И поэтому паче всего, то есть самое важное, это взять щит, которым является вера. Вот наша не догматическая речь, только идет, это когда идет объясненная речь, там речь о догматической вере. А когда идет речь здесь, то это вера, живая, деятельная вера в Бога, в то, что Он присутствует, что Он все видит, что без Него волос не упадет. Вот это живая вера, которая обязательно требуется каждому воину Христову, каждому христианину, чтобы угасить раскаленные стрелы лукавого. Стрелы пускаются не просто обыкновенные, а они раскаленные. То есть они, как вот горячий красный металл, то есть они не просто поражают человека, пронзают его, да, а еще и при этом прожигают. И под действием страстей, там, как бы человек, вот нельзя здесь сравнивается с, как бы, с каким-то огнем, как огонь проходит по сену, там, по соломе, так и страсть острия лукавого возбуждает человека, который ее не увлечевал. Сразу возбуждается и возгорает эта страсть у человека и уже выходит из строя и не может уже участвовать в духовной битве. И шлем спасения возьмите и меч духовный, который есть Слово Божие. На голову воин одевает шлем спасения. То есть вершиной, как бы, вот, воина, вот самое, на вышнем месте, да, на голове, идет, как бы, одевается шлем. И вот этот шлем у нас, у духовных воинов, это шлем спасения. То есть, как бы, все, что до этого мы делали, объединяется в это всеоружие и преподносится. А для чего мы все это делаем? Для чего мы воюем? Для чего нужно победить духов злобы? И ответ один – для того, чтобы спастись. Поэтому вершина всех наших воинских деланий и успехов – это спасти свою душу и помочь, если есть воля Божия, еще кому-то, но спастись тоже. И в конце концов нужен меч. И вот таким мечом духовным для нас является Слово Божие. Именно Словом Божиим мы посекаем всех врагов, и видимых, и невидимых. Поэтому мы должны хорошо изучать это Слово Божие, знать его, вот, ощущать его, и питаться им, и вооружаться, и отбивать все нападки этим Словом Божиим и именем Божиим, которое даровано нам же этим же Словом. Имени Иисуса Христа, ибо нет выше имени, которое нам подобает спастися. И если мы так вооружимся, то мы победим непременно помощью и милостью Божией. Мы победим каждый в своей брани и достигнем спасения, соединения с Богом, наследования Его вечной, блаженной, нескончаемой жизни. И да будет это с нами, с каждым из нас, милостью и помощью нашего Господа Спасителя Иисуса Христа, молитвами Богородицы и всех святых. Аминь.